Доброго вечера вторника и радостного настроения вам, дорогие слушатели Веда Радио. Давным-давно жил великий мудрец по имени Валмики, единственной отрадой которого было обсуждение игр Верховной Личности Бога. Так начинается удивительное повествование Рамаяны, уроки которого мы в ближайший час продолжаем разбирать под руководством нашего замечательного лектора Гуна Манджари. Сегодня говорим о доверии. Прежде чем начать, на всякий случай напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Замечательная такая тема о доверии. Говорили о дружбе, но, как я понимаю, дружбы не бывает без доверия. Вот хочется услышать, на чем все-таки оно основывается.
Все наши отношения, они в той или иной мере это определенные степени доверия. И чем больше доверия, тем у нас ближе отношения. То есть доверие это своего рода такая шкала, которая определяет уровень наших взаимоотношений, насколько они будут близкими. Вот. Поэтому это очень важная тема, и мы будем сегодня ее рассматривать именно на примерах из Рамаяны, уроков, которые дает нам Рамаяна. Вот. И до этого я хочу напомнить о том, что повествование, на котором мы остановились в прошлой передаче, это было как раз о том, как Лакшман и Рама, они путешествовали, они двигались именно в поисках супруги Рамы Ситы, которую украл демон Равана, и вот куда их вели вот эти поиски, мы как раз об этом говорили, и наше повествование закончилось на том, что по дороге Рама и Лакшмана, они победили демона Кабанху, вот, который преподал им урок о взаимоотношениях, потому что этот демон, он был побежден, и мы также приводили аналогию, что наша внутренняя духовное или вообще наше сознательное развитие, наше самоосознание определенное, оно невозможно без победы над какими-то нашими внутренними преградами, внутренними несовершенствами, какими-то негативными нашими качествами. И вот по мере того, как мы их побеждаем, преодолеваем себе, оттуда у нас черпается огромный запас и резерв силы, и оттуда у нас идет определенное такое реализованное понимание, знание о том, как нужно действовать, как нужно правильно жить и поступать, потому что духовный путь или вообще путь осознания, самоосознания – это не теоретическое такое состояние, где мы просто сидим и изучаем книжки, и через это мы начинаем понимать какие-то важные вещи. Нет, книги своего рода – это как-то такие карты, маршруты, которые нам объясняют путь, который мы должны проделать, но мы не можем проделать путь просто глядя на карту, поэтому мы должны идти по этому пути, делать и практиковать то, что говорится в умных книгах, в мудрых книгах, и когда мы будем идти, это означает, что мы будем сталкиваться с чем-то в себе, что мы будем преодолевать, и за счет этого мы будем приближаться к цели, к тому, что мы наметили по нашему маршруту. Вот. И поэтому, когда был побежден вот этот демон Кабанха, который олицетворяет собой неумение строить отношения, такую разобщенность, само его имя это означает, то пришло знание, было получено знание о том, как правильно строить отношения, о том, что такое дружба. И опять же, я хочу такое небольшое резюме напомнить, это как краткий пересказ предыдущих серий, вот, что дружба, она основывается на двух полюсах, можно так выразиться, что где-то вот между этими двумя полюсами завязывается дружба, и один из полюсов — то, что мы чувствуем равенство, что мы чувствуем какую-то общность с человеком, с которым мы дружим, и на самом деле дружба, она необходима в любых наших отношениях, то есть это не так, что мы дружим только, ну, с какими-то друзьями-приятелями, а с другими людьми у нас, ну, какие-то другие типы отношений. Да, они могут быть другими, но любые близкие отношения, как то отношения между супругами, отношения между детьми, родителями, они все подразумевают, они подразумевают в своей основе дружбу, потому что дружба – это также ступень любви, это ее проявление. И один из аспектов дружбы – это видеть другого подобного себе, то есть видеть это равенство. И Кабанха, когда давал наставление Раме, он сказал, что он дал ему это наставление, он сказал, что он должен найти такого ванара, или его еще называют обезьяной, вот, но это, опять же, такое не совсем то, что мы подразумеваем, когда мы говорим об обезьянах, это некое такое мифическое существо сейчас, во всяком случае, ванар, ну, похож на обезьяну, он очень огромный, они обладали такой огромной силой, сверхчеловеческим могуществом. И Кабанха, он говорил о том, что Рама должен найти вот этого ванару, которого зовут Сугрива, вот, и завязать с ним дружеский контакт. И он ему, когда давая наставление, он ему сказал, что ты не должен чувствовать, ну, как бы свое превосходство над ним. А Рама был принцем, и он был, ну, самым лучшим из людей. Тем не менее, ему надо было видеть вот эту общность между ним и этим ванаром или обезьяной. И там у них была определенная общность, то есть они попали в одинаковые передряги, то есть в одинаковые проблемы, то есть и Сугрива был изгнан из царства своим могущественным братом Вали, и его жена была также отнята. То же самое происходило с Рамой, то есть Рама был изгнан из своего царства своим отцом, своим, ну, ближайшим родственником, и его жена была похищена. То есть это вот, ну, такое как бы, ну, намек на то, что мы должны видеть общность. И в любом случае мы все обладаем какой-то общностью между собой. И недаром одна из заповедей, которую, ну, скажем так, Иисус Христос, он сделал на ней такой упор, это «возлюби ближнего, как самого себя». И это одно из, ну, что ли, заповедей дружбы. То есть ты должен видеть другого человека и относиться к нему так же, как к себе. То есть, во всяком случае, культивировать такое понимание вещей. И в конечном итоге любые близкие отношения, они подразумевают собой дружбу. Дружба, вот она основана на таком равенстве. И когда мы, в частности, так как это у нас эфир для женщин, и там очень тема, которая интересует всех женщин, это взаимоотношения, и вот взаимоотношения с мужчиной, то есть с мужем, они также основаны на этой дружбе. То есть если нет вот этого видения другого, как самого себя, то не может быть речи о дружбе. И здоровых отношениях. И очень часто, особенно, ну вот, я говорила об этом и в предыдущих тоже в каких-то из эфирах, что есть уже такой некий термин «ведическая жена», и часто ее произносят с таким негативным подтекстом, когда подразумевается полная такая покорность жены и какое-то над ней ну, возвышающее положение мужа. Да, муж, он действительно как бы по уровню развития он занимает более высокое место, потому что он, ну, должен быть, во всяком случае, он должен быть старшим по отношению к ней, так же, как к жене, так же, как и дети и родители по отношению к детям, потому что там есть функция защиты у старших. Но реальные отношения, они невозможны без этой ступени, без этой платформы равенства, когда муж, тем не менее, он также, то есть там люди, если человек старший, то он рассматривает другого как равного себе, то есть там нету вот этого, ну, опять же, я не говорю о какой-то профанации ведического знания, когда просто есть, ну, такое возвышение одного над другим, просто как угнетение или своего рода эксплуатация, когда я не смотрю на тебя как на равного, я смотрю на тебя как на низшего, не как на младшего, а как на низшего. Вот в этом есть определенное такое, ну, мисинтерпретация, вот, непонимание того, что в реальности имеется в виду, когда речь идет о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной на ведической платформе. То есть там нету места эксплуатации. То есть когда мы не смотрим на другого как на равного себе, то обычно мы смотрим на него как на объект нашей эксплуатации. Вот. Поэтому без этого принципа, без принципа равенства нет взаимоотношений, нет взаимоотношений, ну, основанных на принципе любви, с кем бы они ни были, то есть это муж и жена, родители, дети, друзья, старшие. И даже отношение с духовным учителем, оно в какой-то степени подразумевает себе вот такую дружбу, хотя есть определенная иерархия в этом, но опять же без вот этого чувства какого-то такого, ну, единой какой-то платформы не может быть и речи о именно вот, ну, любовных взаимоотношениях. И поэтому один из уроков дружбы – это видеть человека равного себе. И это очень важно, опять же, в наших супружеских отношениях. И не только это касается мужчины, но это и касается и женщины тоже, когда она перестает видеть мужчину как равного себе в том плане, что она его рассматривает на объект, что он ей должен, 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 бесконечно должен. И если вот он старший для нее, если вот он ее муж, то вот он, ну, просто, ну, обязан полностью решать все ее проблемы, он обязан там как-то еще. Вот у женщин тоже бывает такое, ну, такое претенциозное представление о том, каким должен быть ее муж. Но на самом деле, как мы уже говорили, что реальные отношения, они начинаются с равенства, когда ты понимаешь, что другой, он так же, как и ты, имеет право на то, чтобы быть счастливым, на то, чтобы быть самим собой. То есть, когда ты понимаешь, что и у тебя есть какие-то ограничения, у тебя есть какие-то, ну, возможности, которые в чем-то они присутствуют, в чем-то их больше, в чем-то их меньше. То же самое ты смотришь на другого человека. То есть нету вот этой определенной идеализации, когда мы делаем из другого идола, и если что-то этому не соответствует, то мы его низвергаем полностью. Вот. Поэтому это вот такой очень важный момент, то есть такое равенство вот этой платформы. формы. И другой полюс, на котором держится дружба, или как мы уже расширили это понятие, все взаимоотношения, это противоположный этому полюс, это полюс различия. И все на самом деле оно держится вот на таких противоположных друг другу полюсах. И поэтому, когда говорят, что истина посередине, это вот об этом идет речь. И если вы хотите увидеть какую-то реальную картину, то всегда стремитесь вот в какому-то балансу между двумя крайностями, что ли. Вот. Ну, это такой философская формула, что ли. Вот. И тут мы упоминаем о том, что дружба, она основана как на равенстве, так и на различии. То есть, чтобы это были реальные, ну, такие здоровые, гармоничные отношения, мы должны, наряду с тем, что мы принимаем другого как самого себя, мы также ясно и четко должны отдавать себе отчет, что он совершенно другой, и что этот человек, он имеет право на свою индивидуальность. И когда у нас соблюдены вот эти два условия, мы разрешаем другому быть другим, мы уважаем его природу, мы не переделываем его под себя, то есть мы видим где-то, где его индивидуальность, и мы уважаем эту индивидуальность, так как на примере с Рамой и Сугривой, то есть они были абсолютно разными, то есть настолько разными, что, наверное, больше некуда в своем таком проявлении. То есть, опять же, Рама был высшей касты, он был принцем, он был самым, ну, высшим из людей того времени, а Сугрива, он был просто ванара, и он был лесным жителем. Ванар — это переводится дословно как лесной житель, то есть он жил по законам леса, он относился к этому обезьянам. Вот, хотя, опять же, это не путать с теми, которые есть сейчас, то есть это были особые обезьяны, но тем не менее он был очень далек от того уровня развития цивилизации, во всяком случае, внешнего плана, из которого пришел Рама. Вот. И Кабанха, вот этот демон, который победил в себе демоническую природу при помощи Рамы, он давал вот это знание Раме, что знание о взаимоотношениях, что они основаны на уважении к другой природе, то есть ты должен будешь принять его, ты должен будешь принять его как своего друга, то есть независимо от того, что вы очень-очень разные. И вот это очень такой тоже такой основополагающий, такой краеугольный камень дружбы и взаимоотношений. Вот. И другой урок, который мы вынесли на прошлой передаче, то есть из этого повествования о том, что дружба, она необходима, и даже Рама, который является аватарой Верховной Личности Бога, и он пришел на Землю для того, чтобы, ну, в роли Рамы, чтобы дать нам определенные уроки, и вот он дал этот урок дружбы, что каким бы ни был могущественным человек, пусть он даже царь, и пусть он занимает самое-самое такое высокое место на земле, и Рама, он обладал огромными способностями, помимо того, что он был царем, он был еще непревзойденным воином, то есть его стрелы, они не знали поражения, то есть он был наделен самым большим могуществом, но тем не менее, каким бы могущественным ни был человек, ему нужны друзья. Вот, и пусть это будут даже, ну, вот обезьяны, вот, но они были преданы ему, и они смогли быть успешными вот именно вот в такой синерджи, то есть в этом объединении каком-то, вот, их усилий, их энергии. Вот, и это очень важно знать, особенно в наше время, которое, ну, оно такое разъединяющее людей. Люди не очень-то вот этим духом общности, что ли, проникнуты. И поэтому очень важно понимать, что каким бы вы ни были успешными, или если речь идет о женщине, у женщины очень часто есть такая тенденция полностью, ну, замыкаться на своем, на своей, ну, семейной жизни, там муж и жена, муж и там дети, и там может пару, несколько родственников, вот, и это может заставлять весь ее круг, но тем не менее, урок Рамы в том, что любому человеку, кем бы он ни был, насколько могущественным он не был, ему нужны друзья, ему нужны именно друзья, не те, которые будут его, ну, родственниками, потому что у Рамы были верные братья, был им преданный ему Лакшман, была его целомудренная, преданная жена Сита, то есть они все были эталонами тех ролей, которые они играли, но тем не менее, для того, чтобы быть успешным, человеку все-таки нужны еще и друзья. И поэтому это тоже очень важный урок, что помогли ему все-таки друзья. И женщине ей тоже очень важно не сужать свой круг только до семьи, вот, а чтобы она была успешной, и даже в своей семейной жизни ей очень важно иметь подруг, вот, с кем она может, скажем так, вот эту, откуда она может получать определенную энергию, с кем она может, откуда она может получать определенную поддержку, потому что семья, она не может дать все нам на 100%. Если мы полностью погрузимся в семью и ограничимся только семьей, какой бы она хорошей ни была, какими бы там идеальными все не были наши родственники, то мы будем исчерпывать этот ресурс. То есть семья, она не предназначена для того, чтобы там полностью замкнуться. То есть семья, это она является такой, ну как бы взаимопроникающими сосудами со всем обществом. То есть мы должны строить также отношения с теми людьми, которые не являются членами нашей семьи, для того, чтобы семья, она не заболачивалась, для того, чтобы она, ну, то есть там была какая-то определенная, ну, что называется, свежий воздух, чтобы она получала энергию для своей жизни. То есть, и поэтому семья, она не должна ограничиваться только членами ее. Вот, она должна распространять свое, ну, свое действие на то, чтобы и на других людей, то есть и на других, кто не связан с ней вот этим семейным эгоизмом. Потому что если мы замыкаемся только вот на определенном, ну, нашем расширенном эго, чем является в принципе семья, то этот принцип эгоизма, он истощает сам же этот принцип, то у нас возникают ссоры, у нас возникают излишние претензии, у нас возникают различные разочарования, там все вот эти драмы. Очень часто они возникают именно на почве того, что человек, он просто замкнулся вот на этом всем, а ему нужно немножко идти, немножко, ну как бы, вширь и делать объектами, что ли, любви. Семья должна любить и как-то помогать еще другим людям, которые не являются связанными с ней вот рамками семейного эгоизма. Вот. Также, что касается и незамужних женщин, девушек, что если они хотят построить, то есть построить свою личную жизнь, очень важно вот этот принцип общения, друзья, которые могут помочь. То есть, ну, тут, конечно, речь идет о конкретном действии, то есть о спасении Ситы, но, как мы говорили, Рамаяна, она содержит в себе вечные истины. И если брать просто как принцип, что если вы хотите в чем-то быть успешным, вот успешными, вот этот принцип дружбы, он прежде всего, как говорится, вам, нам, всем в помощь. Вот. И это другой очень важный урок, о котором мы говорили, но о котором хотелось еще раз, который хотелось подчеркнуть вот в этом событии. И следующее, о чем объявлено о чем мы хотели тоже упомянуть, и это очень важный момент в плане взаимоотношений, это момент доверия. Итак, мы рассмотрим, как он выразился именно на примере вот этой истории, вот этой лилы, как ее также называют в ведическом ключе, то есть между Рамой и Сугривой. И вот там повествование ведет к тому, что они встретились на этой горе, гора называлась Ришьямукха. Это гора, куда не мог добраться Вали. Вали это был братом Сугривы, от которого Сугрива, он спасался, потому что Вали, он хотел уничтожить его. Вот, и там, опять же, все возникло из-за отсутствия доверия. У них были очень хорошие отношения вот, между Вали и Сугривой, но Вали был царем вот этих ванаров, то есть он был царем обезьян, а Сугрива был его младшим братом. Вот, но в какой-то момент одна из причин, по которой у них возник конфликт, Вали почувствовал недоверие к Сугриве, он заподозрил его в том, что тот хочет завладеть всем его царством, что тот хочет его сместить. Это была одна из причин, по которым он решил его уничтожить, изгнать. Другая причина была в том, что он испытывал вожделение к его жене, его прекрасной жене, которую звали Рума. Вот. И жены вот этих ванаров, во всяком случае царей этих ванаров, они не были подобны им, они не были вот этими обезьянами, они были женщинами очень красивыми, вот такой божественной природы, потому что это были как бы ванары и жители высших планет, вот это был такой у них как бы такой альянс, и вот как мужчины у них рождались вот такие, они были обезьяноподобными, такими мощными, а женщины были очень красивыми. Вот. Этот брат Сугривы Вали, он испытывал такую страсть к его жене и в то же время недоверие к Вали, он его ощущал как конкурента, и поэтому он хотел его уничтожить, и Вали, и Сугрива спасался от него по всей земле, поэтому он очень хорошо знал, он знал географию, и в то же время он, то есть он нашел то место, куда Вали в силу определенных, опять же, благословений и проклятий мудрецов, он не мог добраться. Вот это была вот эта гора Ришьямукхи, и там произошла его встреча с Рамой, и они общались какое-то время, они какое-то время, то есть как бы познавали друг друга, то есть они лично так познакомились, они проводили какое-то время друг с другом. И после этого Рама сказал Сугриве, узнав всю его историю, конечно, он почувствовал такую вот, ну, похожую, то есть общность определенную, что та же ситуация. И Рама сказал Сугриве, я уничтожу Вали, и я верну тебе твою жену, и ты будешь царем. Ты будешь царем ванаров. Я сделаю тебя, я возведу тебя на трон. Вот. И Рама, он... То есть он был самым могущественным воином на земле, но и Вали был наделен величайшим могуществом. То есть это тоже долгая история, мы не будем ее рассказывать, но тем не менее он помогал полубогам в сражении, и он получил от Индры... Нет, не в сражении, он им помогал в пахтании океана. Нектара тоже была такая история, можно сказать, на заре творения. Вот. И там он получил благословение от Индры, что любой соперник, который будет с ним сражаться, то Вали, он будет получать половину его силы. И вот чем сильнее соперник к нему приблизится, тем сильнее будет становиться Вали. То есть он был необычайно силен, и он был даже сильнее Равана. Там тоже есть эта история об этом, как он победил Равану в определенном их тоже конфликте. Вот, но Рама все-таки он был сильнее, то есть он был особая аватара, то есть он был воплощение, наделенное божественным могуществом, и никакое земное, никакое там тонкое материальное или райское могущество не может сравниться с духовным могуществом. И вот Рама, он был способен победить вот этого Вали. И Рама сказал Сугриве: знаешь что, ты спускайся с горы Ришьямукхья и вызывай Вали на бой. И когда вы начнете сражаться, я спрячусь из-за дерева, и я выпущу свою стрелу, которая пронзит Вали, и таким образом я убью его, и, в общем, ты победишь. Вот. Ну и они заключили вот такой альянс между собой, и на что Сугрива сказал: и тогда мы вместе со всем войском обезьян мы пойдем на Ланку, мы пойдем туда, где в царство Раваны, где куда заточили Ситу, и мы убьем Равану, и мы освободим Ситу. То есть вот таков был их альянс, вот так была их такое их было дружеское соглашение. И это было сделано, то есть Сугрива, он спустился с Ришьямукхи, он подошел к дворцу Вали и начал кричать под окнами: Вали, выходи, выходи, я разделаюсь с тобой, я отомщу тебя за все свои, за всю ту несправедливость, которую ты мне причинил. В общем, он так кричал. И Вали подумал, он, наверное, сошел с ума, что он делает. Ну, в общем, он вышел. И он говорит: сейчас я тебя просто уничтожу, там, ты призвал свою смерть. С такими словами он вышел, и между ними начался вот этот поединок. Это была такая жуткое сражение. Они были оба огромными, вот, наделенными такой сверхчеловеческой силой, мощью, и вот они сражались. Но Вали был намного сильнее Сугривы, и он начал одолевать Сугриву. А Рама в то время он находился за деревом, и он видел всю эту сцену. И Сугрива, он ждал, когда же Рама, он выстрелит и уничтожит этого Вали, но этого не происходило, и Вали, он дубасил Сугриву, вот, и Сугрива уже лежал практически без чувств, и он потерял. Он все ждал, и в какой-то момент он думал: ну все, вот это сейчас все, моя жизнь закончилась. Ну и в какой-то момент он был уже в полубессознательном состоянии. Сугрива сказал ему: ну что ж, я тебя проучил достаточно, а теперь проваливай отсюда, и в следующий раз я просто тебя убью. Вот. И то есть так или иначе он его не добил до конца, и измученный, еле живой Сугрива, он приполз буквально к Раме и спросил: почему ты его не убил? На что Рама ему ответил: вы настолько похожи, что я боялся, что я могу случайно убить тебя, и поэтому я не стал стрелять. Вот, таков был ответ Рамы. И Рама сказал Сугриве: через какое-то время иди опять и опять вызывай его на бой. Вот. И да, он сказал, Рама сказал Лакшману: сделай ему гирлянду определенного вида, чтобы я мог их различать. Вот. Ну и Рама сделал такую гирлянду, и Сугрива опять пошел вызывать Вали на бой. И эта битва опять все повторилась. И опять до самого последнего момента, когда Вали уже занес свой такой смертоносный, несущий смерть Сугриве кулак над ним, чтобы уже полностью его уничтожить в этот момент, прозвенела стрела Рамы, и она попала в самое сердце Вали, и Вали упал замертво. Вот так закончилась эта история в самый последний момент, когда, ну, в общем-то, уже это была последняя надежда, в самый последний момент пришло избавление, пришло вот такое помощь и спасение от Рамы. И это имеет также определенный урок, оно связано, этот урок, он связан с доверием. Но сейчас мы немножко поговорим о доверии высших сил. И очень часто люди, они разувериваются в Боге, они разувериваются в какой-то высшей помощи. Они говорят, что, ну, жизнь несправедлива, мир несправедлив, и они где-то вот утрачивают это доверие. И здесь именно урок того, что Сугрива, он не утратил этого доверия до самого конца. Он доверял Раме после того, как он его испытал, после того, как они друг другу уже прониклись дружбой, они поняли, что они друзья. Дальше Сугрива доверял уже Раме до конца. И после этого первого, ну, его поражения он пришел униженный, такой избитый. Тем не менее, когда Рама ему сказал: «Давай еще раз сходи туда и вызови Вали на бой», тем не менее он пошел и сделал это. Он не разуверился. И это именно урок доверия и любви, что доверять нужно до конца. Вот, и он прошел этот урок, потому что очень часто с нами происходит таким образом, что мы немножко разуверились, немножко в чем-то мы разочаровались, и мы полностью ну, нивелируем все то, что между нами было, нивелируем все и разрушаем наши отношения. Вот. И особенно если дело касается доверия высшим силам, то там есть и другой момент, что когда мы, ну, доверяемся, или как это еще называется, предаемся на высшую волю, то обязательно будет момент испытания. То есть нас обязательно, нашу веру будут испытывать, насколько мы ее сохраним до конца. Вот. И то есть это не так, что если вот, ну, я сказал, я вот предаюсь высшим силам, и все, я доверяю, и моментально, то есть высшие силы, они несут за нас какую-то ответственность, они моментально оказывают нам полную защиту. Нет. Исходя из уроков, которые дает нам Рамаяна, обязательно будут испытания. Нашу веру, прежде чем мы получим помощь и защиту высших сил, а наша вера, она будет испытываться. То есть нас будут проверять, насколько мы действительно глубоки в том, что мы учимся вот этой вере, учимся доверию, или мы просто поверхностны, мы просто хотим, ну, какого-то такого легкого чуда, не вкладывая своей вот этой энергии, веры в то, что мы в эти отношения. То есть мы строим наши отношения с высшими силами, с высшими источниками, и мы вкладываем в них вот эту энергию веры, и мы именно это происходит тогда, когда мы проходим какие-то серьезные испытания. То есть это не происходит теоретически, то есть это не дешевый процесс, что ну, не просто такой легкий процесс. Вот мы читаем какую-то книжку, мы сидим где-то в безопасности, мы ничего не делаем, и вот откуда-то на нас должна свалиться вот эта вера, на нас должна свалиться вот это ну, доверие, какое-то предание себя высшей воле. Это не происходит в на теоретическом плане, это происходит именно в обстоятельствах, в ситуациях, именно в таких сложных ситуациях. Вот тогда мы можем реально проявить свое доверие, реально проявить свою веру. То есть для того, чтобы было доверие, для того, чтобы была вера, обязательно необходимы испытания. То есть как транспорт, он, его функция в том, чтобы возить, то в том, чтобы ну, как-то двигаться. То же самое наши взаимоотношения, наша вера, доверие, они именно проявляются в том, насколько мы сохраняем это все в своей душе, несмотря на какие-то штормы судьбы, какие-то вот какие-то передряги, невзгоды. То есть вот в этом именно суть вот этой истории. И она очень важна всем нам, тем, кто идет по пути развития, вот, и всем, кто ну, строит, хочет строить такие глубокие взаимоотношения. Вот, потому что очень часто бывает, что люди, опять же, скорее всего, люди поверхностные, поверхностно относящиеся к отношениям, то есть они легко завязывают отношения, легко их разрывают. Это говорит о том, что такой человек, он еще не вырос, он еще не достоин реальных отношений, реальной дружбы, потому что как мы говорили, что и отношения с высшими источниками, с высшим, ну вот, там, с Богом, с высшими силами, они проходят те же проверки, то есть что и отношения с людьми, с близкими, то есть мы тоже проходим определенные проверки. Ну, там, конечно, есть немножко разные нюансы, вот, но тем не менее есть какая-то общность, вот, что то есть Сугрива, он не разочаровался, он не разуверился, он не зверг Раму. То есть и ценность его была в том, что он верил и вот доверял до конца, и тот, кто верит и доверяет до конца, тот, как говорится, и срывает этот приз, вот, тот и получает реальные отношения. То есть мы испытываем человека, мы учимся с ним строить отношения, но тем не менее доверять особенно в каких-то в отношениях любви, то есть мы будем испытаны на наше доверие, насколько мы заслуживаем какую-то любовь, насколько мы заслуживаем дружбу, насколько мы заслуживаем защиту высших сил именно вот этим аспектом нашего доверия, нашей веры через какие-то сложные ситуации. Вот. И есть качество золота и качество драгоценных металлов, камней в том, что они не разрушаются легко, то есть их очень сложно разрушить, то есть они стойкие, в то время как ну, какие-то менее ценные, более дешевые там, металлы или камни, они очень легко поддаются внешним влияниям, они очень легко поддаются воздействию. Даже они могут быть ну, внешне красивыми, яркими, блестящими, но они недолговечны, они не стойкие. Вот золото, оно считается ценным металлом в силу своей такой долговечности, вот, в силу своей такой стойкости, неразрушимости. Вот. И вот это очень такое важное качество, необходимое тем, кто хочет ну, таких реальных отношений и со своими близкими, и с высшими аспектами. Вот. Поэтому это вот такой очень важный урок. преподал Рама и его друг Сугрива вот в этой истории. Вот. И также я хочу сказать, что истории, которые я рассказываю, я опираюсь на Вадима Тунеева, он такой известный ведический духовный учитель, поэтому я во многом оттуда беру эти повествования и также какой-то личный опыт в плане того, чтобы развивать эти идеи, то есть какая-то ну, свое понимание и реализация вот этих вечных истин. Вот, поэтому вот это то, что я хотела сказать на сегодня. И если есть какие-то вопросы, ну, какие-то вот, ну, реализации, мы можем рассмотреть. И что касается всех вопросов, которые мы получили, мы обязательно на них ответим. На те, что мы не успели ответить в двух предыдущих передачах, я хочу сказать, что они у нас есть, и мы обязательно их будем рассматривать. Поэтому вы можете присылать свои вопросы по-любому, мы обязательно обратим на них внимание и обязательно будем рассматривать ваши вопросы.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за этот замечательный рассказ и за эти уроки, которые вы нам передали, поведали, так хорошо раскрыли. И вот есть такой вопрос. Существует поговорка «доверяй, но проверяй». А что проверять-то?
Ну, это очень правильный подход, это подход разумного человека. Разум, он также как бы характеризуется сомнениями, то есть нельзя слепо в дружеские отношения как-то ввергаться, то есть и доверие, оно должно быть построено, то есть доверие не рождается за один день, это как здание, чтобы там жить, там должен быть фундамент, оно должно быть построено, там требуется время. Что проверять? Проверять нужно то, как мы взаимодействуем с человеком, насколько он, ну, друга проверяют в беде, и также друга проверяют в радости, насколько действительно человек остается нашим другом и в каких-то негативных условиях нашей жизни, и насколько он радуется нашей радости. Вот эти вещи, они проверяются. И, конечно, как мы говорили, дружба, она не рождается за один час, это требуется время. Вот, то есть в течение какого-то времени мы видим, как человек реагирует. Мы, опять же, тут не надо тоже идеализировать, нужно принимать второй закон дружбы, нужно принимать какие-то наши различия, что у человека есть какой-то его лимит, его сил, его возможности нас поддерживать, но тем не менее в соответствии с этим и рождается наше доверие, насколько у нас мы можем давать, получать вот эту поддержку от этого человека, настолько мы можем и доверять. Вот такой момент.
Спасибо вам за раскрытие этой темы. Есть еще один интересный вопрос. Часто позиция воспринимать человека как равного себе перерастает в панибратство. Как избежать этого?
Ну, для этого мы сегодня говорили и о втором полюсе, который необходим для дружбы. Дружба не, как бы, она летит на двух крыльях, да. Одно крыло – это позиция того, что человек нам равен, а другое – это то, что совершенно противоположное утверждение, что он различен. И поэтому вот истина, она посередине. Вот мы суммируем то, что мы равны, и в то же время мы принимаем и суммируем то, что в чем мы различны. И когда вот нечто общее арифметическое, то есть нас и дает нам то понимание, как взаимодействовать с человеком. То есть на основе того, насколько мы различны, насколько там есть вот все вот эти нюансы, то есть мы и вычисляем вот такой какой-то алгоритм, как взаимодействовать с этим человеком. Не просто, что мы, ну, всех как бы в свои, ну, используя такой сленг, записываем в кореша, и мы со всеми такие вот друзья, вот, друганы. А то, что мы учитываем, разность, нашу разность, насколько мы можем, учитывая особенности других людей, вот именно на основе этого мы и развиваем с ними те или иные отношения дружеские. То есть, вот, даже если мы возьмем Раму, то его дружеские отношения с Сугривой, они были, но тем не менее, ну вот обезьяны, они не жили во дворце, то есть, ну, там и другие какие-то моменты, они также учитывались то, что Сугрива, он ванара, он лесной житель, то есть там не было панибратства, то есть там были какие-то, учитывалось много нюансов, и это характеризует человека, у которого есть разум. То есть, да, у нас есть знание, но чтобы применить вот это знание, тут нужен разум. Как вы будете применять это в соответствии с местом, временем и обстоятельствами? Поэтому вот нужно учитывать какие-то... Самое, ну, сложное – это применять знание. То есть это несложно рассказать, но вот применить тут как раз нужно развивать какой-то свой разум, развивать какое-то понимание, потому что, ну, как бы готовых рецептов не дается. Каждый сам для себя изготовляет свой рецепт.
Спасибо, что делитесь с нами вашими размышлениями, вашими рецептами. На основе их уже можем выстраивать свои. Пришел вопрос от слушательницы. Добрый вечер, спасибо за эфир. Подскажите, как избежать соперничества в дружеских отношениях? Спасибо.
Во-первых, мы сами должны относиться к человеку, то есть быть его доброжелателем, то есть, и как, опять же, мы к этой формуле вернемся, то есть мы должны смотреть на другого человека как на самого себя, если, то есть друг это доброжелатель априори, да, то есть у нас не может быть друзей, которые к нам относятся недоброжелательно, да, это не друг в таком ну, положении вопроса. И поэтому, если мы сами культивируем вот это состояние друга, то есть прежде всего мы сами должны учиться быть другом, мы сами должны быть настроены доброжелательно к человеку, то есть это означает вот это умонастроение такого сочувствия, то есть мы как бы относимся к нему как к себе, в том плане, что мы желаем ему счастья и также реально к нему относимся. И другой момент, что второй полюс, что мы видим различия, то есть мы не должны быть слепы по отношению к другим людям, мы должны видеть, что несмотря на то, что к кому-то мы можем относиться доброжелательно, кто-то не совсем может относиться доброжелательно к нам, то есть там могут быть элементы зависти, потому что, ну, людям, особенно не святым людям, это присуще, и поэтому мы должны видеть, как бы не закрывать глаза на то, что, ну, какое-то по отношению к нам, если какая-то зависть, она есть, то тогда меньший уровень доверия, в соответствии вот от этого варьируется наш уровень доверия. То есть мы просто держим определенную дистанцию, мы можем быть очень дружелюбны к этому человеку, как-то иметь какие-то общие моменты, что-то, какие-то общие дела, но должна быть какая-то дистанция, если есть элементы какой-то зависти, конкуренции, то есть тут просто важно выстроить правильную дистанцию, то есть и не быть в таком, ну, идеализме, что вот все, друзья, они вот только там, ну, должны там за тебя там положить все, вот, и так далее. То есть мы должны понимать какие-то, опять же, возможности людей, насколько они могут, насколько у них есть какие-то внутренние силы, резервы, насколько наши отношения прокультивированы. Ну и в соответствии с этим от этого будет зависеть уровень доверия. Потому что доверие, как мы говорили, это не дешевая вещь, это такое нечто такое очень ценное, драгоценное. вот, что может возникнуть между нами. И опять же, еще хочу сказать, что близких таких людей, с которыми у нас есть такой очень высокий уровень доверия, их никогда не бывает много. Это обычно, ну, такие единицы. Вот. И все остальные, то есть, могут быть дружеские отношения, но нужно учитывать вот все вот эти нюансы, о которых мы говорили. То есть не надо разочаровываться в людях, не надо сразу, то есть бывает такая крайность, или ты мне там друг такой, вот, ну, навеки, и все, и мы с тобой там полностью открыты, без всяких вот этих ограничений, и все, я жду от тебя, то есть такой верности, преданности, если что не так, все, уходи там из моей жизни. Нет, то есть есть друзья разные категории доверия, то есть разной близости, поэтому тут нужно учиться варьировать вот эти уровни нашей дружбы, что ли. С кем-то приятельские отношения, с кем-то в какой-то степени такие, с кем-то другие. Но если говорить ну, такой открытости, такой близости наиболее полной, то это очень высокий уровень, и это такой очень эксклюзивный вариант, скажем так.
А можно ли вообще назвать дружбу отношения, где есть соперничество? Ведь, как вы говорили, дружба, она основывается на общности, а когда люди соперники, они наоборот хотят как бы не быть общими, а каждый вырваться вперед.
Ну, опять же, тут нужно избегать каких-то крайностей и избегать идеализации. То есть в каком плане соперники? То есть либо это может быть вражда, это тоже соперничество. И также соперничество может быть, ну, несколько такой соревновательный, люди там где-то соревнуются, такое соревновательное настроение. Вот. И опять же, как говорится, ничто человеческое нам не чуждо. Люди, особенно женская среда, женщины, они обладают некой такой более повышенной завистливостью, чем мужчины. Вот. Опять же, это не означает, что нужно полностью там вычеркнуть из своего круга общения там всех женщин, которые не достигли какого-то такого уровня, ну, там, святости или уровня такой вот чистой благости. Нет, нужно понимать, что человеку свойственны человеческие качества, и мы можем ну, где-то возбуждать в ком-то зависть. И это нормально, то есть если это в пределах нормы, знаете, вот как ядерный реактор или радиация, то есть она допустима. Вот. Ну, есть ядерный реактор, а есть радиация, допустимая в нормах, в норме. То есть, и поэтому тут нужен какой-то свой, я не знаю, каждый, в общем-то, для себя должен определить, но, опять же, я к тому, что не надо так сильно идеализировать, особенно человеческую природу, то есть там возможны, то есть мы все, ну, обладаем смешанным, ну, таким вот компонентами качеств, гун, то есть мы все очищаемся, и поэтому люди склонны испытывать какие-то сопернические чувства, какие-то зависть, просто не надо это возбуждать в других, то есть не надо там, допустим, сильно хвастаться, не надо там, опять же, говорить о каких-то делах, которые не состоялись, это можно сказать только очень близкому другу, и то есть вот тут очень важно умение вот варьировать в разных, как я уже говорила, отвечая на предыдущий вопрос, то есть в разных ситуациях с разными людьми, на разных уровнях дружбы. То есть вот в таком плане. То есть могут быть приятельские отношения, то есть опять же, в человеке могут быть гамма разных чувств. Вот, и это надо принимать, это надо понимать, и нужно действовать в соответствии с этим. Не надо быть враждебным, не надо быть, опять же, идеалистом, а как-то вот с этим взаимодействовать.
Есть еще такой вопрос интересный. Вы говорили о том, что дружба бывает, ну, на основе равенства какого-то. А как дружить с людьми, которые, ну, тебя явно старше в каких-то вопросах и явно младше? На основе чего это равенство находится?
Это все равно может быть равенство, то есть там может быть равенство интересов, там может быть равенство каких-то взглядов на вещи, там может быть где-то общность в характере, то есть в чем-то люди где-то созвучны. Вот это мы можем назвать равенством. То есть, потому что то, что мы здесь рассматриваем, мы рассматриваем принципы. Вот. А ситуации могут быть различными. Вот. Но сам принцип, он в том, что вот в чем-то вы с человеком соприкасаетесь, в чем-то вы созвучны. И это созвучно. И это и может быть вот тем, что мы называем равенством. Вот. Или просто мы можем даже симпатизировать друг другу. То есть старший младшему может симпатизировать и наоборот. И это тоже общность определенная. То есть...
Спасибо, стало яснее. То есть дружба – это именно про отношения, в котором есть и уважение, и доверие. Так ли это? И это может быть как к младшему, как к равному, так и старшему.
Абсолютно верно. Это вот именно в плане отношений. Вот.
Спасибо вам большое за объяснение. И последний вопрос тоже очень важный. Какую цену нужно заплатить за дружбу? Я думала, что она сама складывается обычно.
Нет, нет, что вы, само собой только все разрушается. То есть, да, мы можем получать какие-то, ну, какие-то подарки от судьбы в силу нашего, может быть, прошлого благочестия, то есть и как-то может что-то складываться само, но если это происходит в нашей жизни, как то дружба, любовь и так далее, то мы должны это понимать как подарок. Мы не должны это принимать как само собой разумеющееся. Это просто подарок судьбы. Вот. Но принцип в том, что отношения, они нуждаются в том, чтобы в них вкладывать. И отношения дружбы также. И доверие тоже. То есть оно культивируется, оно базируется на том, что мы... Там целый ряд условий существует, когда мы, прежде всего, мы даем внимание человеку, мы культивируем эти отношения, мы, опять же, уделяем внимание, мы вкладываем в эти отношения, мы работаем вместе над какой-то зоной конфликтов, такой турбулентной зоной, которая также в глубоких отношениях, она также проходится, то есть когда люди, они проходят совместно какой-то конфликт, какую-то притирку, и если они не разбежались после этого, если они остаются вместе, они умеют вместе преодолевать какую-то конфликтную зону, вот это уже, как говорится, оно такого дорогого стоит, это уже такие вещи серьезные в нашей жизни, то есть как есть такое выражение «пуд соли съедать». Вот. То есть это то, что это та внутренняя работа, которую мы проделаем в отношениях. То есть мы не разочаровываемся, мы учимся, опять же, преодолевать какие-то вещи. Ну и в то же время мы реалисты, то есть мы смотрим реально, мы не придумываем себе тех отношений, которых нет, тех качеств у человека, которых нет. Вот. То есть мы учимся вот в сумме какой-то взаимодействовать вот со всем этим, и это есть то, что развивает вот это доверие, развивает вот эту дружбу. Потому что люди, особенно в наше время, и это опять же, это целая тема разговора, и, может быть, мы продолжим этот разговор в следующих передачах. Люди привыкли каким-то очень одноразовым вещам, что если вот, как говорил великий святой духовный учитель, что в вашей западной культуре, если что-то не работает, вы выбрасываете, но в нашей восточной, в частности, вот индийская культура, если что-то не работает, мы это чиним, вот. То это как раз об этом, что люди, они не привыкли работать над отношениями, они не привыкли глубоко входить в это. Если что-то вот как-то моим чувством что-то не так, как-то не удовлетворило меня, это вот я это выбрасываю, все, иду дальше. Вот в этом идея работы над доверием, над отношениями, что люди проходят вместе какие-то моменты, и они... То есть идут вместе, идут до конца, как вот эта история, о которой мы говорили, она нас учит этому.
Нам слушательница написала: «Благодарю за столь мудрые ответы. Действительно, спасибо вам большое за этот эфир, как наставление, настройка на то, чтобы идти в отношения и доводить эти отношения до доверительного, до доверительной основы. И спасибо отдельное вам за реализм, который у вас реализован, пусть похожие так слова эти, но действительно очень важно, что те истины, которые вы говорите, действительно можно применить нам в жизни, поэтому с радостью будем ждать продолжения наших вдохновляющих бесед».
Спасибо вам большое за мудрые вопросы и за то, что создаете такую атмосферу такого раскрытия темы. И я желаю всем нам вот такого глубинного доверия, культивации близких людей, с которыми мы это можем развивать. И успехов на этом пути. До свидания, до следующих встреч.
Спасибо вам за эти пожелания. До следующих встреч. До свидания.